случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. Всем доброго дня. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хроники», уверен, внезапно для большинства, обращаемся к теме гражданской авиации. В канун Дня военно-морского флота мы решили поговорить о гражданской авиации. Возможно, это многих удивит, и я почти уверен, что для большинства дата 27 июля вот как-то с авиацией, в общем, никак всерьез не ассоциируется. Но, так или иначе, если оглянуться на историю, выясняется, что в 64 году, 27 июля, указом Президиума Верховного Совета СССР было создано Министерство гражданской авиации СССР на базе Главного управления гражданского воздушного флота. В общем, давайте попробуем оценить, как развивалась гражданская авиация у нас в стране. Если получится, оглянемся на то, как эта отрасль создавалась и развивалась за рубежом. В общем, в самом широком смысле на эту тему сегодня взглянем. Наш собеседник сегодня Олег Смирнов, эксперт журнала «Гражданская авиация», пилот военной и гражданской авиации, в прошлом заместитель министра гражданской авиации. Олег Михайлович, приветствуем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Смотрите, получается, 55 лет назад Министерство гражданской авиации СССР учреждено. Сейчас мы с вами живем в 2019 году, у нас есть Росавиация, Федеральное агентство воздушного транспорта. Вы, как человек, которому довелось работать еще в Министерстве гражданской авиации, вы вот в чем видите самые главные отличия того, как была организована работа государства в отрасли гражданской авиации вот тогда, в советский период, в советское время и сейчас? Понятно, что у нас сейчас есть и коммерческая авиация, в отличие от вот того периода. Но вот на уровне государства в чем, по-вашему, принципиальные отличия, на которые внимание стоит обратить?
Во-первых, Сергей, я хотел бы вас поддержать перед радиослушателями вот в объяснении вашем относительно вот этого сочетания неожиданного
Неожиданно, я сам не ожидал.
Вы знаете, я вас поддерживаю полностью, потому что история все расставляет по своим местам. Ибо в истоках создания гражданской авиации и гражданского воздушного флота и, в общем-то, строительства самолетов были кто действующие лица? Военные моряки.
Угу. Ну, то есть вы как бы наследуете русской морской традиции, да, русской авиационной традиции.
И тот инженерный уровень, который был достигнут инженерами моря, которые плавали к этому времени уже столетиями, возникло новый вид транспорта возник под названием авиация, которому он очень молодой, которому лишь около сотни лет, и он остается уникальным, так же, как в системе государственного регулирования он должен оставаться уникальным, потому что это единственный вид деятельности, ежедневной деятельности массовой человека в отрыве от Земли.
А как же космонавтика?
Космонавты – это экзотика. Она не возит пассажиров.
Пока.
Да, пока. А авиация, которая была создана 100 лет тому назад, было очень прозорливым явлением, и которое сейчас не представляет ни один современный житель земного шара, как без нее обойтись. И насколько она изменила скорость передвижения человека, в том числе и скорость изменения экономики и всех ноу-хау, которые возникали за этот столетний период.
Что ж, я тогда понимаю, что, наверное, вот этот мой первый вопрос такого характера, а вот как тогда и как сейчас, давайте сравним, этот вопрос давайте тогда отложим, это может быть чуть в перспективе у нас, с оглядкой на то, как развивалась отрасль. Вы знаете или вы считаете, вы полагаете, что в ну, прародителем, или, скажем, там, вот у самого-самого истока отрасли стояли все-таки военные, и военная авиация появляется прежде гражданской. Вот можно ли так вообще рассуждать?
Да, это правильно, и в самом деле, потому что авиация была, есть и будет.
Орудием.
Инновационнейшим инженерным делом. А вот самые большие инновации, передовые инновации всегда, так традиция всех стран мира, возникали на фоне защиты Родины, то есть для целей обороны.
Ну, что известно о том, как авиация в Российской империи существовала, в каком качестве, под чьим руководством, как это называлось вообще?
Вот то, что, чему надо брать современным властям, ага, пример к вниманию к гражданской авиации, это именно с тех времен дореволюционных, когда все решения принимались государем или великим князем государя. Понимаете?
Отрасль меньше
вот,
была.
То есть на наивысшем уровне принимались решения, и понимали эти великие деятели, что Россия с ее площадями, а в то время площади у России были ого-го, как и сегодня, 17 миллионов квадратных километров площадь, больше таких стран нет, без авиации жить не может по определению. И поэтому государи, и государь принимал участие активно, и ближайшее его окружение, не говоря уже о правительстве, которым давались прямые указания, и впоследствии, когда в 1917 году была сменена формация наша политическая, авиацией занимались первые лица государства, первые лица, тогда они назывались генеральные секретари ЦК КПСС. И эту традицию прекратили в 90-х годах прошлого столетия, в 91-м году, когда гражданской авиацией стали заниматься абсолютно далекие от государева ока люди, и сегодня мы имеем великолепный результат их деятельности. Они разрушили полностью отечественное самолетостроение гражданское. И сегодня мы с вами 95% пассажирооборота выполняем на самолетах западного производства. Боингах, Эрбасах, Эмбраерах и так далее.
Ну, вы очень быстро преодолели всю эту историческую дистанцию.
Я же авиатор.
Может, все-таки, ну, понятно, да, что вы к скоростям привычны, но давайте попробуем чуть медленнее, что ли, двигаться по этой хронологии. Возвращаясь к имперскому периоду, до революции, в каком виде авиация существовала? Это были какие-то военные подразделения, где были летчики, уже военные летчики, вероятно. Это были какие-то частные энтузиасты, которые просто сами занимались и конструированием, и испытанием своих машин. В общем, как существовала авиация до революции в стране?
До революции, конечно, гражданская авиация существовала как главное
гражданское
предназначение было ее военное. И в Первой мировой войне, кстати говоря, 1914 года, активнейшее участие принимали в боевых действиях наша авиация. Правда, надо отметить, что самолеты были исключительно западные в то время, а вот экипажи, пилоты, инженеры и техники, обслуживающие эти самолеты, были наши отечественные. И надо сказать, что они показали себя очень высоко с использования гражданской авиации в военных целях в то время и для разведки воздушной, и для бомбометания, и для пулеметных поражений наземных целей, и также поражения самолетов врага. И так далее, и так далее, и так далее. И вот эта традиция была продолжена и дальше.
Но неужели до периода Первой мировой войны и в период даже Первой мировой войны не было вообще российской авиационной техники? Ну, не может такого быть. Кто-то же занимался этими разработками, может быть, даже на уровне энтузиастов.
Нет, дело в том, что да, совершенно правы вы. Ведь авиация, строительство, самолетостроение – это, еще раз подчеркиваю, изделие ноу-хау. Было, есть и будет. Инновационный вид инженерной работы. И поэтому при отсутствием массового производства самолетов, ориентировались больше на те самолеты, которые можно было закупить у западных стран, уже готовые, не тратя на это там большие колоссальные средства, и интеллектуальные, и финансовые, и так далее, и так далее. Поэтому, да, это было начало, это было робкое начало. Но после войны, когда освободились эти самолеты, после Первой мировой, они впоследствии использовались для начала гражданских воздушных перевозок.
Я слушателям напомню, что они могут к нам присоединяться. У нас для этого есть телеграм-канал, можно писать туда, говорит МСК-бот. Можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8. И звонки в прямой эфир тоже готовы принимать. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Ведем разговор об истории гражданской авиации в России, может быть, на мировую ее часть тоже сможем оглянуться. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Олег Смирнов, наш сегодня собеседник. Хорошо, а те иностранные самолеты, которые после Первой мировой были, вероятно, в качестве прототипов употреблены для того, чтобы нашу какую-то технику разрабатывать. Смотрите, самолеты были военными, участвовали в военных действиях. Как на их основе создавались гражданские самолеты? Ну и что именно создавалось? Вот, что государство создало, чтобы начать эту работу? Конструкторские бюро, какие-то еще производственные предприятия? В общем, с чего все началось?
Бурное развитие гражданской авиации началось в советское время, когда, как вы правильно сказали, и используя прототипы западных самолетов, и плюс к этому были государством поддержаны всячески те энтузиасты-конструкторы, которые проявились к этому времени у нас в стране. Это и Поликарпов, это и Туполев молодой, и все остальные, их было немало, которые начали создавать самолеты, государство очень крепко поддерживало их, и мы в 20-е годы практически начали полностью переходить на отечественную авиационную технику.
Военную авиационную технику или...
Уже гражданскую. И военную, и гражданскую, но уже стало проявляться, так сказать, большой интерес к бизнес-перевозкам, к перевозкам пассажиров, грузов, почты. И так далее, и так далее.
Регулярное гражданское сообщение на тот момент где-то на территории еще тогда России устанавливается, но вот так, чтобы регулярные рейсы между какими-то конкретными.
Да, самые точками. Первые регулярные рейсы были введены еще в 17-м году между Москвой и Питером. Но это был самолет двухместный, который, так сказать, летал туда-сюда, но это не было системным полетом системной организации. А в 1923 году был создан Совет гражданской авиации, который взял в свои руки, государственные руки, и который нашел колоссальную поддержку государства в лице политики и аэрофикации страны. И мы открыли с вами первый рейс Москва-Нижний Новгород.
Почему Нижний Новгород?
Потому что это самые крупные города были. После Москвы Нижний Новгород был большим промышленным городом с большим населением, и поэтому было принято решение открыть первый рейс туда. А вслед за этим, просто как, знаете, как вот заразилась гражданская авиация, заразилась наша страна и гражданская авиация энтузиазмом, и все конструкторы и бюро конструкторские, которые в массовом порядке создавались, они привели к тому, что к концу 20-х годов уже десятки городов нашей страны были связаны регулярными рейсами. Почему? Потому что появилась отечественная техника.
Что за техника? Ну, у нас просто вот есть те или иные технологические образцы, которые становятся символами, памятниками подвига и военного, и инженерного, как Т-34, как автомат Калашникова. Вот можно сказать, что какой-то гражданский самолет вот дал жизнь гражданской авиации как отрасли? Вот что-то на знамя гражданской авиации можно нанести? Вот если говорить о конкретных моделях, конкретных изделиях.
Да, это во-первых, самолеты Туполева, Поликарпова.
Это мы про период 20-х годов
сейчас говорим. Ну, это уже чуть-чуть, период 20-х годов, да, так, когда уже развитие получило массовое развитие, воздушный флот под названием, транспорт под названием воздушный флот получил название в 20-х годах, и пошел массовый рост вот этих самолетов. Кроме того, надо еще отметить, что западные самолеты тоже продолжали полеты свои. Они не сразу одномоментно отключились от авиаперевозок. А по мере того, как наш рынок насыщался производством отечественных самолетов, притом, надо отметить, что это были небольшие самолеты. Вот первый рейс на Нижний Новгород, там было 7 или 8 пассажиров. Вот такое количество пассажиров, потому что техника достигла именно этого максимального уровня. Но затем в 20-е годы пошел бурный рост, прироста количества пассажиров, грузов, почты на борту, удаленность этих полетов. И вот как раз, как вы правильно подметили, появляется Туполев, появляется Поликарпов, появляется Илюшин, туда ближе к 40-м годам уже. И вот эти великие конструкторы потом уже творили историю нашего отечественного самолетостроения, кстати говоря, продукцией которой аплодировал весь мир.
Скажем так, загруженность нашего рынка, масштаб нашего рынка гражданских перевозок в 20-е, может быть, в 30-е годы, он насколько сопоставим с тем, что было в Европе и США на тот период? Ну, то есть, больше ли у нас перевозили людей или меньше, чем, например, в США?
Нет, мы поначалу, до где-то 30-х годов, отставали и от Соединенных Штатов, и от стран Европы по количеству перевезенных пассажиров, по частотам полетов. И вообще, почему? Потому что там несоизмеримо больше выпускалось самолетов в массовом порядке. Массовых серий. И поэтому они брали на себя очень серьезную нагрузку. Ну и плюс вот это динамичное развитие экономики, которое, кстати говоря, и нас подтолкнуло, нашу страну, именно динамичное развитие экономики.
Да, но там была экономика рыночная, а у нас уже на тот момент, ну, мы на социалистических рельсах стояли основательно. То есть вот все, что производилось, в том числе и авиационная техника, все это было государственное.
Да, это так. Но вы знаете, сейчас, как вы знаете, это вам лучше известно, чем мне, Запад начал петь осанну в адрес китайского принципа экономики. А китайский принцип экономики, как вы знаете, замешан на тех же дрожжах, что и была замешана экономика Советского Союза.
Но это все-таки до некоторой степени обобщение, то есть нынешняя китайская экономика, это конечно...
Это мнение Запада, они начинают присматриваться. Почему? Как? Наивысший критерий истины – это практика. А практика какова? В этом году Соединенные Штаты растут на 2%, Европа около 2% экономики, а Китай растет на 6%. Я о нас не говорю. На 6%. Это значит, что она все больше приближается со второй экономики к первой, это никуда не денешься, это объективный факт.
Да, но китайская экономика – это не та социалистическая экономика, которая была в Советском Союзе, раз уж мы к этой теме обратились.
Нет, вы правы совершенно. Но если бы нам с вами в то время, когда у нас был массовый звездопад руководителей государства один за другим, и потом пришел на их смену молодой человек по имени Горбачев. Вот если в этот момент пришел бы наш русский Дэн Сяопин, мы бы были сегодня второй экономикой мира. Главный принцип Дэн Сяопина в чем? Тут по радио нет времени объяснять. Заключается в следующем. Ничего не разрушать. Ничего, ни йота не разрушать. Но вводить активно рыночные методы экономики в сегодняшний день экономики Китая. Вот это главный принцип. Если бы мы пошли по этому пути, мы бы были второй экономикой мира. Мы, а не Китай.
Не готов включаться в этот спор и этот разговор, потому что тема,
так
в принципе,
факты.
У нас
я говорю о фактах,
задана иначе.
Это не...
Возможно, слушатели готовы будут с вами ну, либо поспорить, либо согласиться. Я напоминаю, можно к нам присоединиться. Мы готовы принимать звонки по номеру 7373948. Писать можно в Telegram, говорит МСК-бот. СМС-портал наш плюс 7-925-48-94-8. Олег Михайлович, наушники надевайте, пожалуйста. Переходим к звонкам. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте, вы с нами.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Олег, по-моему, ваш гость, да?
Олег Михайлович, да.
Олег Николаевич.
Михайлович.
Вот знаете, вот Евгений, Москва, да. Вы знаете, судьба мне как-то улыбнулась. Я побывал чудесным образом в Аляске. Ситка, коньяк, это наш Новоархангельск бывший. Меня поразил, знаете, что там?
Что?
Огромное количество личных самолетов.
Да, это...
А у нас это, даже на севере, в таком же севере, ну запретительно вообще все. Все запретительно. Олег Николаевич, давайте как-то объясните, что это такое.
Да, давайте, кстати, об этом порассуждаем. Это правда любопытная штука. В США действительно вот эта частная малая авиация, это явление крайне распространенное, и там это запросто происходит. Конечно, это не так же просто, как автомобиль в гараже держать. Но очень много вот такой частной малой авиации. У нас с этим все иначе обстоит. Готовы рассудить, почему такая разница?
Я благодарен за этот вопрос, друг мой. Вы просто наступили на больной мозоль нашей страны, который сдерживает развитие экономики. Авиация, о которой вы говорите, у нас в нашем главном юридическом документе, Воздушный кодекс, называется авиацией общего назначения, АОН. И у нас таких самолетов насчитывается сотни. В Соединенных Штатах их насчитывается много тысяч, 20 с лишним тысяч самолетов. Мало того, если у нас АОН в загоне, по различным причинам, не будем говорить, это отдельный разговор.
Нам интересны причины.
Да, вот все-таки. Сейчас. То Соединенные Штаты Америки всячески поддерживает государство развитие этого вида авиации. Почему?
Почему?
Потому что, первое, она дает тысячи рабочих мест дополнительных, что является главной заботой для любого государства мира. И второе, вы знаете, это может неожиданность, но это так. В бюджет отчислений от деятельности ООН Соединенных Штатов Америки, которая перевезла в прошлом году 800 миллионов пассажиров, поступает средств больше, чем от вот этих перевезенных 800 миллионов пассажиров.
Но не может такого быть.
Это не может быть. Вы читайте документы.
А когда вы говорите о том, почему? Что средства в бюджет поступают, это что? Это сборы с владельцев этой техники? Это сборы с производителей? Вот про налоги речь мы ведем.
Да. За ту работу, которую выполняет это он, частные самолеты. Это ж, их так много.
А это, например, какая работа? Это там наблюдение за состоянием тех или иных природных зон, территорий. Вот какого рода работу можно выполнять?
Ну первое, да, вот вы правы, это очень распространенный вид, это надзорная деятельность с воздуха, которая требует и электросети, требует и газовые сети, и нефтепроводы, и автодороги, и лед на северах, и так далее, и пожары, наблюдения, и так далее, и санитария, санитарная авиация, и прочее, прочее. И все сельхозработы в Соединенных Штатах выполняют этот вид авиации. У нас запрещено самолетам ООН выполнять платные работы.
Почему?
Это вы спросите у кого-то из правительства.
Нет, ну, хотя бы предположить, просто не написаны соответствующие документы нормативные, просто не доходят руки некому этим заняться?
Да, нормативные документы не соответствуют тому, чтобы авиация общего назначения у нас развивалась так бы бурно, как она развивается в Соединенных Штатах и в Европе, и во всем мире вообще, не только. И в Австралии также, и в Канаде, и так далее.
Но если не говорить про развитие как большой процесс, а вот просто владение вот этими небольшими самолетами. Есть люди, которыми владеют, есть клубы, где люди обучаются и летают. Вы говорите, нет нормативных документов, но ведь эти клубы и эти частники, они же как-то существуют. Вот чем их деятельность отрегулирована?
Да, они существуют, но они все время предъявляют претензии нашему государству и всем тем вот правовым документам, которые их окружают, за то, что превалируют запрещающие пункты вот этих юридических документов.
Я напоминаю, что мы с Олегом Смирновым беседуем, в прошлом заместителем министра гражданской авиации, ныне экспертом журнала «Гражданская авиация». После информационного выпуска продолжим. Напоминаю, номер для звонков в прямой эфир 7373948. Присоединяйтесь.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
15:35. Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Как выяснилось, 55 лет назад было создано Министерство гражданской авиации СССР. 27 июля 1964 года. Поэтому мы сегодня говорим о гражданской авиации в России и за рубежом, в общем, уже в самом широком смысле об этой теме рассуждаем. Наш собеседник сегодня Олег Смирнов, эксперт журнала «Гражданская авиация», бывший заместитель министра гражданской авиации. Готов, да, сейчас обратиться к вашим звонкам. 7373948 номер для этих звонков в прямой эфир, но сперва все-таки от меня тоже вопрос. Когда вот мы сейчас с вами в конце предыдущей получасовки рассуждали о том, как себя чувствует малая гражданская авиация в США и в России, мы совсем не коснулись того момента, который, опять же, еще чуть раньше в той же получасовке обсуждали. Просто государственное устройство различное было на значительном отрезке времени существования и той, и другой страны, и Советского Союза, России, и Соединенных Штатов. И вот то, что сейчас там, так много этих небольших самолетов, которые и доход в бюджет приносят, и много людей могут себе позволить этой техникой владеть и на этой технике зарабатывать, а у нас этого нет. Вам не кажется, что это отчасти следствие вот того, что разные системы были? Ну, то есть в Советском Союзе люди, ну, граждане не владели частными самолетами, и поэтому индустрия-то и не развилась.
Сергей, вы абсолютно правы, но прошло уже почти 30 лет.
Да.
За 30 лет? Если взять с 20 по 50 год, так, мы сделали революцию в мире по развитию гражданской авиации. То есть было желание и была политика аэрофикации страны. Где революция в этих вопросах? Эти текущие десятилетия, только направленная вся эта при отсутствии политики аэрофикации страны как таковой, все уничтожено отечественное самолетостроение, выпуск и производство, в том числе и маленьких самолетов. А это повлекло за собой очень негативные последствия, в том числе и для национальной безопасности нашей страны.
Ну, а если рассуждать о качестве этих гражданских перевозок в тот же советский период, когда было Министерство гражданской авиации СССР, качество гражданских перевозок в Советском Союзе и за рубежом можно сравнивать? Я не знаю, почему. Считаете, что мне там не хватает патриотизма или еще чего-то, но интуитивно, даже просто наблюдая фильмы, просматривая фильмы, у меня возникает ощущение, что вот советские гражданские самолеты Аэрофлота и те самолеты, на которых летают герои фильмов, которые сняты в течение 20 века, вот советский самолет уступает, и качество этих гражданских перевозок уступает, и сервис уступает. Справедливо ли такое мое ощущение и такая моя оценка?
Сергей, это вас сложно обвинять в том, что оно несправедливо. Это, естественно, так устроен мозг человека,
ну, да,
обращать внимание на внешние детали. Я призываю вас вернуться к цифрам.
Давайте.
Что касается объемов, в 1960 году наша страна приняла решение вступить в члены ИКАО. ИКАО – это международная организация гражданской авиации, которая сегодня объединяет 192 страны мира. Не авиакомпании, не аэропорты, а страны объединяет. Угу. И документы этой организации – обязательны к исполнению в любой авиации мира, иначе, если не будешь исполнять, тебя не пустят для полетов за рубеж. Так вот, в 60-м году, когда мы поступили туда, внимание, документ ИКАО, не наш, документ ИКАО, говорящий о том, что мы сегодня принимаем в состав ИКАО Советский Союз, страну, которая держит 60% объемов мировых авиаперевозок. Сегодня,
да.
Сегодня мы имеем 1.5% мировых. Вот, судите, прогресс это или регресс?
Ну, тут, понимаете, конечно, необходимо чуть внимательнее присмотреться к тому, что в следующее десятилетие происходило после этого 65-го года. Как развивалась та же авиация в Соединенных Штатах. Просто я не верю, что тот уровень развития гражданских перевозок, которые есть сейчас в США, я имею в виду и международные перевозки, которые осуществляются американскими компаниями, и производители авиационной техники американские, и внутренние американские перевозки, которые тоже, мне кажется, их с нашими даже... не получится сейчас сравнить. Вот я не верю, что это все возникло в период, когда Советский Союз пришел к своему печальному финалу. Я почему-то подозреваю, что это на протяжении всего 20 века все-таки развивалось, работало. И в том числе работало благодаря тому, что это была рыночная экономика. Там люди всерьез конкурировали друг с другом, компании конкурировали друг с другом, и это привело вот к такому естественному, органическому, если хотите, росту.
Да, это правильно, ваша позиция абсолютно верна теоретически. Теперь давайте глянем на факты. Ведь наивысший критерий истины, еще раз подчеркиваю, это практика. Не кто что говорит, не кто что думает, практика.
Давайте.
Что в результате? 1990 год. Мы привозили с вами в 1990 году впереди 140 миллионов пассажиров.
Но страна была побольше, прямо скажем.
Минуточку. Соединенные Штаты... В этом году перевезли 200 миллионов, в 1990 году.
А мы еще раз...
Почему? 140. Почему они перевезли больше? Потому что у них больше на 50 миллионов населения в Соединенных Штатах. Возьмем прошлый год, это факты уже. Угу. Мы перевезли 115 миллионов пассажиров, не достигнув уровня 90-го года.
Страна меньше, население меньше.
Минуточку. А Соединенные Штаты... В прошлом году перевезли 850 миллионов.
Вот именно.
Кто стоял, а кто стагнировал, не надо объяснять. Что касается безопасности полета, вот в первой половине вашего вопроса, и качества техники. Конечно, техника была абсолютно другой. Я вот сам, так сказать, летающий был все время, в том числе единственный в стране летающий замминистра, как говорят, играющий тренер, вот. И неголословные заявления, что техника была совершенно другая, не с той автоматикой, не с той электроникой и так далее. Но мы были всегда в первой тройке самых благополучных стран мира по безопасности полетов среди членов ИКАО. Всегда. Иногда мы занимали первое место по уровню безопасности полетов.
А как замеряется, кстати, безопасность полета вот для индустрии целой страны? Просто количество катастроф, ЧП и всего прочего суммируется,
да?
И сравнивается?
Да, да, да. Сравнивается, предположим, на 1 миллион налета часов, сколько катастроф.
Понятно.
И все. То есть это, конечно, приблизительно, но это картина, которая показывает общий уровень. И вот те досужие, та досужая некорректная, как это называется, разговор, некорректный разговор, у вас называется как, болтовнё, да? Что в советское время там самолеты падали каждый день и так далее, она абсолютно некорректна.
Но я что-то такого не слышал, кстати.
Она
вы это говорите, как
некорректна.
Будто это тиражировалось, я такого не читал, не слышал, не помню, чтобы это, правда, тиражировалось, распространялось.
Теперь еще раз подчеркну к вашему вопросу. Ага. В 1990 году в составе Министерства гражданской авиации было 15 тысяч летательных аппаратов. И все они были отечественного производства. Ни одного западного самолета, вертолета у нас не было. Мало того, наши самолеты Туполев, ИЛ, Яковлев эксплуатировались в 40 странах мира. Мало того, мы на базе Ульяновска организовали специальный центр переучивания западных стран на наши типы самолетов. И учили там и пилотов, и инженеров, и техников. Вот, так сказать, 90-й год, сегодняшний, прошлый год, как я уже сказал, 116 миллионов мы перевезли пассажиров. 95% пассажирооборота, то есть практически весь, мы выполнили на самолетах западного производства. Боингах, Эрбасах и других. 95%. Илы, Яковлевы и Туполевы поставлены все к заборам, гниют, имея хорошие еще остатки налета. И качество хорошее у заборов. Они стоят в угоду того, что мы покупаем самолеты у Боинга и Эрбаса. Боинг и Эрбас нам аплодирует, потому что этим самым отнимают у нас рабочие места высокооплачиваемые, этим самым подвязывают нас к нарушению национальной безопасности. Почему? Потому что если все страны мира в случае объявления времени Ч, гражданская авиация страны всегда является горячим резервом вооруженных сил, что наша авиация доказала во время Великой Отечественной войны, принимая участие в боевых действиях нашей армии советской и в разгроме фашистов. Так вот, сейчас мы лишены этого вопроса, потому что ни один Боинг и ни один Эрбас в случае объявления времени Ч не взлетит.
Мысль ваша ясна, но давайте будем до конца уж тогда откровенны. Вернуться с нашими разработками и с нашей техникой, вот в тех объемах, в которых эта техника работала в индустрии в советский период, уже невозможно. Все, ну, уже время совсем упущено. Вот есть сухой суперджет, который изо всех сил пытаются представить как разработку достойную, как разработку, которая может стимулировать развитие у нас самолетостроения. Но похоже, что нет. И главный рынок-то уже весь занят. Все, вот в этот момент просто с этим, наверное, приходится смириться. Или у вас есть какое-то суждение, как эту ситуацию можно переломить?
Сергей, я полностью с вами согласен. И наивно и дико звучат заявления ответственных руководителей высокого уровня государственных чиновников, что давайте типа заткнем за пояс,
Боинг
и импортозамещение стопроцентное. Это вздор. Сегодня ни одна страна, включая Соединенные Штаты и Франция, не делает самолет одна.
Да?
Ни одна страна не делает. И мы тоже из той же категории сейчас пошли наконец-то по этому пути. Ну, свидетельство этому, предположим, что с Китаем заключено соглашение разрабатывать большой самолет совместно. Но определенную нишу мы способны занять. И это нужно делать. 25 лет упущено, и фокусов не бывает подобного рода. За 25 лет инновационная схема экономики, кое является строительство самолетов, претерпело такие изменения, такие инновации, что это невозможно догнать. То есть мы обречены теперь долгие годы летать и на Боингах, и на Эрбасах. Но какую-то технику надо опять восстанавливать и воспроизводить. И такие шаги сделаны. Предположим, наконец-то на 27-м году жизни России принято решение восстановить Ил-114, который был произведен в 80-х годах, который уже летал, рейсы, сертифицированный самолет. Так вот, у нашего Минпрома не нашлось никаких других вариантов, насколько они упали, что они предложили Ил-114 возвратить после 40 лет его выпуска, значит, к тому, чтобы доработать, и он бы заменил самолет Ан-24, которые сейчас исчезли из-за выработки ресурса, исчезают Ан-24. А Ан-24 держал всю территорию России. И притом это единственный самолет, чем он уникален, современный, турбовинтовые двигатели, летает днем, ночью в обледнении, но он может садиться на грунт, на лед и на снег. Таких самолетов в мире нет.
А есть у нас запрос на такие самолеты? Ну, потому что, судя по тому, что вы говорите, он все-таки не для того, чтобы перевозить там большие группы людей, правильно? Речь идет о десятках пассажиров.
Об этом. 50, там, 70 пассажиров, да. Ил-114 именно такой.
Просто странно развивать отрасль, имея в виду то, что вот да, у нас будут самолеты, но сажать мы их будем на грунт. Ну, это странно, нужно строить полноценные современные аэропорты со всей необходимой инфраструктурой.
О, строительство аэропорта - это отдельная тема, но это очень дорогое удовольствие. Подтверждение вашим пожеланиям, они абсолютно правильные. Мы за почти 30 лет, с 90-го года, да, почти 30 лет, построили один новый аэропорт. За 30 лет один новый в Ростове. Да, в Ростове.
Нет, 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 что-то еще было. В Екатеринбурге, по-моему, обновляли полностью.
Обновляли это много аэропортов, а построили новый один. Китай ежегодно строит десятки новых аэропортов. Десятки. Но и мало того, мы имели в 1990 году 1400 аэропортов. Сегодня осталось у нас в районе 200. Представляете?
Олег Михайлович, вы вот приводите эти цифры. Было-стало. Резюмируйте. У нас где-то минут 9 остается до финала передачи. Хотелось еще несколько звонков принять. Почему вот эти 30 лет мы идем к неуспеху? Основная причина какая? Руководство неразумное, руководство отраслью, или есть еще какие-то причины?
А при чем здесь отрасль?
Внешние?
Причем, нет, отрасль я поставил бы на последнее место. Первое. Да. У нас в стране всегда была политика аэрофикации страны. Что это такое? Каждая бабушка могла улететь на регулярных рейсах из любой деревни в областной центр, в стране, везде в стране, от северов до юга. Дальше.
Извините, можно сейчас? Знаете почему? Потому что не было интереса в том, чтобы заработать на этой бабушке. А теперь по-другому никак. То есть теперь невозможно стартовать с проектом авиалинии, если это не приносит дохода. Соответственно, и бабушку вести это недоходно. Поэтому неинтересно.
А почему? В советское время это тоже было недоходно.
Потому что советское...
Но я свидетель и участник этого процесса. В 1985 году Министерство гражданской авиации перешло впервые на самоокупаемость. Да, местные перевозки были и на сегодняшний день везде убыточными, и в любой стране. Это социальный вопрос.
Ну, думаю, в США все-таки нет.
Не торопитесь.
Хорошо.
Но их покрывал в то время Аэрофлот, зарабатывая деньги на международных линиях и на длинных рейсах. И второй принцип аэрофикации страны – это развитие экономики. А здесь мы тоже, что мы, 10 лет стоим на месте. Как мы развиваемся? Экономика как развивается? А экономика – это рабочие места, это заработные платы, это возможность купить авиабилеты и так далее. Если мы с вами в 90-м году на одну среднюю месячную заработную плату могли купить 4 авиабилета – из Магадана в любую точку нашей страны. Сегодня такой возможности нет. То есть это развитие экономики и повышение уровня заработной платы.
Но все-таки главное резюме вот этой беды, в которой оказалась отрасль, это отсутствие государственной политики в этой области.
Да, да. И низкий уровень роста экономики.
Что ж, у нас около 7 минут остается. Я слушателей приглашаю. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей, Олег Михайлович. Олег Михайлович, я сам 10 лет уже как в системе гражданской авиации, был военным летчиком, в морской авиации служил. Вот смотрите, я вам задам вопрос. Меня уже 2 года... не посещает такая мысль. Я уволился, хотя из семьи потомственных летчиков, и отец летчик, и дед дважды герой Советского Союза в морской авиации. Я уволился, потому что тогда у нас был министр обороны Сердюков. 2 года меня уже не посещает такая мысль. Я не знаю, что хуже для гражданской авиации 25 лет не Радько, или же вот в те времена Сердюков. Вот вы как руководитель серьезной отрасли Министерства гражданской авиации Советского Союза, дайте, пожалуйста, вот вашу оценку. И еще вопрос. По поводу, то есть, экономики. Американская компания почтовой службы DHL закупает для своих перевозок Ту-204, не Боинг 757, который аналог. И у меня просто однокашник, когда переучивался в Денвере на 757, его спрашивали, какой у вас был тип до этого, американские инструктора. Он сказал, говорит, Ту-204. Так вот, те же братья-пилотяги, они сказали, ну, знаете, вы делаете шаг назад с Ту-204 на 757. Спасибо.
Да, спасибо. За вот этот второй пример просто вам благодарность, действительно любопытно. Неужели DHL действительно летали и сейчас, может быть, предпочитают летать на российских самолетах? Вас просят оценить по персоналиям. Александр Нерадько, как руководитель Росавиации.
Спасибо за звонок. Вы, дорогой коллега, я из той же категории. Я заканчивал летное военное училище, выпускался на МиГ-15-х. И я желаю, чтобы вы побыстрее устроились. Я чувствую по голосу, вы еще молодой человек, и вы обязательно найдете работу в гражданской авиации, потому что подготовка, которая дается в вооруженных силах, она полностью отвечает тем требованиям, которые имеются к летчикам гражданской авиации. Только обратите внимание на знание английского языка. Теперь, что касается государственной системы регулирования. Вы говорите о Росавиации, это как раз относится к этому вопросу. Мы полагаем, что после административной реформы система государственного регулирования гражданской авиации, кроме неприятностей, ничего гражданской авиации не принесла. Потому что полностью утрачена ответственность персональная сейчас ни у министра транспорта, ни у руководителя Росавиации, ни у других руководителей нет ответственности за безопасность полетов. Не прописана она, просто
отсутствует. А как ее прописать? Ну, понятно, вот, что если происходит что-то экстраординарное, происходит ЧП, регулярное ЧП, человек просто теряет свою должность, вот и вся ответственность. Как его это? Увольняют.
Да? Вы назовите хоть одного...
Нет, я говорю, как это может работать. Вы говорите, что это не прописано. А как это иначе прописать? Что может грозить тому же Александру Нерадько, в случае, если он вообще прям все посыпалось в хлам, кроме как увольнения?
А вот ему ничего не грозит, потому что Александр Нерадько возглавляет орган, лишенный соответствующих функций и полномочий. И с него тот требует то... Он агентство, он называется агентство. Что такое агентство? Откройте словарь. Там, так сказать...
Но он в составе Министерства транспорта.
Ну и что? Оказание услуг. Высший орган кто у нас? Минтранс. Мы единственная страна в мире, единственная, понимаете, где нет единого, полномочного, государственного органа регулирования гражданской авиации. Нет хозяина отрасли. Нет хозяина отрасли. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И пока эта система не будет изменена... У нас все это останется, все эти неприятности будут продолжаться и с безопасностью, и с разорением авиакомпаний, и за тысячи пассажиров, которые застревают в аэропортах мира в случае их разорения, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это известный вопрос, что систему государственного регулирования необходимо менять, необходимо создать орган. Оппоненты говорят, в Америке же подчиняется тоже Минтрансу. Федеральная авиационная служба. Да, подчиняется, но она, первое, имеет право на прямой выход на правительство. Второе, чего не имеет права у нас Росавиация. Второе, кто пишет законы и авиационные правила в Соединенных Штатах? ФАА, Федеральное агентство. Кто пишет законы у нас? Минтранс.
Да, но
вот этим все сказано. Этим все сказано. Поэтому... У Росавиации отрезаны все крылья, Минтранс функций своих не выполняет, потому что там в департаменте Минтранса, вы посмотрите, там ни одного пилота нет.
Вот, это, мы очень поздно к этой теме подошли. Все эксперты, с которыми беседуешь об авиации в России, все подчеркивают, что в госструктурах, которые руководят отраслью, нет пилотов. Как так получается? Вот ваше объяснение. Просто люди вашей профессии не стремятся к этой казенной работе, не стремятся в кабинеты или их туда не пускают? Почему?
Это все скроется как раз в несовершенстве системы государственных органов регулирования гражданской авиации. И, предположим, если у нас до 90-го года министр был пилот, по образованию, главный маршал авиации, дважды герой страны нашей, да, то сейчас кто угодно может быть, но должен быть хозяин в отрасли, потому что наша страна, 17 миллионов квадратных километров, не может существовать без мощной гражданской авиации. Не может по определению. Поэтому надо на это обратить внимание.
И на этом мы вынуждены точку в разговоре ставить. Напоминаю, с Олегом Смирновым мы беседовали, экспертом журнала «Гражданская авиация», в прошлом с заместителем министра гражданской авиации. Олег Михайлович, спасибо. Приходите еще.
Спасибо.